namo bhagavate vasudevaya.
Om 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 namo bhagavate vasudevaya.
Так, пятая песня Шримад Бхагаватам, 14 глава, текст 25, и сегодня 26, да? Да. Карабаджан Прабху, прочитай, пожалуйста, санскрит.
Хорошо. Квачича шита ватади анекадхидайвика бхаутикатмяянам дашанам пратинививаране калпо дуранта чинтая вишанна асте.
Перевод текста. Обусловленная душа не способна оградить себя от тройственных страданий материального бытия. Поэтому жизнь ее полна уныния и скорби. Эти тройственные страдания включают в себя страдания, причиняемые полубогами, например, ледяной ветер или невыносимый жар, выносимая жара. Страдания, источником которых являются другие живые существа, а также страдания, исходящие от собственного тела и ума. Вот здесь очень простая формула. Три источника страданий. Так все удобно для нас классифицировано. Все желания, они находятся в уме человека. В уме. Там они располагаются, там мы их чувствуем, ощущаем, как нашу жизнь внутреннюю, жизнь наших желаний. Да. Это эмоции, это могут быть страстные желания, это могут быть несбыточные желания. Также мы понимаем, что несбыточные желания, как фэнтези, как вот мечта, все это пребывает. И желания, которые на каждом шагу нас сопровождают. Даже когда мы просто идем по парикрамной дороге босиком, мы используем именно наши желания, чтобы не наступить, скажем, на камень или колючку. Всегда-всегда в уме идет такая оценка, что для меня желанно, что нежеланно. Наступить на камень нежеланно, допустим. Испытывать жару нежеланно, это постоянно. Испытывать голод долго нежеланно. И желанно принять пищу, когда я хочу. И желанно быть в комфорте, отдыхать после тяжелой работы. То есть вот это мир наших желаний. И если это желание, желаемый объект имеется в виду, желаемый объект, достигает соприкосновения органов восприятия, я считаю, что жизнь моя удачна. Если не достигается прикосновения с органом восприятия, считаю, что моя жизнь неудачна. Так устроена наша жизнь. То есть я хочу соприкасаться физически с желаемыми объектами, видеть, осязать, ощущать запах. То, что желанно, должно быть непосредственно связано с моими органами восприятия. Если не достигает этого восприятия, я страдаю. То есть так устроен ум и чувства. Они отдельные. Желаемый объект может быть недоступный для меня. Вот это проблема. Есть два препятствия главные. Это время и пространство. Пространство и время, которое нас окружает. И вот в степени развития ума человек по-разному может понимать жизнь. Насколько он понимает глубоко пространство и время. Обычно человек не воспринимает то пространство, в котором находится он. Ну, Земля и Вселенная не знает это, не воспринимает. Поэтому шастры дают это описание для ума человека. Что Вселенная имеет такие размеры, в общем, там есть бездонные пропасти, но у нее есть размеры. Великие размеры и великое время, которое мы тоже не измеряем в такой величине, в таких масштабах вселенских. Это недоступно для нашего ума. Если мы сможем иногда вспоминать об этом, наше отношение к жизни и к объектам и в отношениях изменится. Что из-за ума, иллюзии скованного ума, кажется, что мое время – это вот мои несколько десятков лет, это жизнь. Это и есть та самая жизнь, которую я называю жизнью. И пространство, которым я вот владею при помощи этого тела, это есть тоже мое измерение, моя оценка, что такое жизнь. Когда дизайнеры, вот, их обучают, скажем, есть такое отделение мебели в институтах, где проектируют мебель, дизайн составляют, интерьеры. То есть это вот такие художники, которые вот применяют эти знания в быту. Их обучают этому искусству мебели, изучают историю мебели. И у них есть задание, скажем, сделать вот кухню, курсовая работа, да, мебель. Есть функции на кухне, конечно же, есть раковина, есть нужна плита, потом что нужен стол разделочный там для овощей. В общем, все эти вещи нужно знать, нужны полки. И как все это определяется, да, все это искусство определяется пропорциями тела человека. Вы не берете это из воздуха, вы опираетесь на человека, который будет присутствовать на кухне. Ему нужно удобно работать на этой кухне. Удобно, удобно принимать обед, поэтому отсюда идет мебель, столы, пропорции, все эти остальные вещи. То есть от своего физического измерения обязательно исходит вся культура человека. Также и философия, она опирается на что? Чтобы в итоге человек имел исполнение своих желаний, человеческих желаний. Поэтому любая философия, основанная на человеческих желаниях, является ограниченной. Как эта кухня. Дело в том, что когда человек устраивает свой быт на кухне, не только на кухне, и в ванной тоже нужно все устроить для дела человека, для других функций, и в залах, и в прихожей, и вокруг дома, он опирается только на телесную концепцию. Ум подчинен телесной концепции. Потому что если объект чувств не приносит удовлетворения чувствам, ум будет сильно неудовлетворен. Поэтому йога заключается, работает с умом, конечно же. Какой бы мы комфортнее ни делали в этом мире, ум не будет удовлетворен, потому что он тут же привыкает к любым хорошим обстоятельствам и уже не удовлетворен. Почему? Потому что есть абсолютная истина. Она есть повсюду. Она есть и напоминает о себе. И пока человек не достигнет именно осознания абсолютно, вне времени и пространства, ум никогда не будет удовлетворен. Сколько бы он ни служил чувствам, сколько бы ни создавал предметов, сколько бы ни знакомился с людьми, сколько бы ни создавал новых семей, сколько бы ни получал новых тел, пока не соприкоснется с абсолютной истиной, источником всего этого разнообразия, он не остановится, он не будет удовлетворенным. Это бесконечная череда рождений, смертей, и постоянно погоня за каким-то новым счастьем, за каким-то неизведанным, неизвестным, непознанным. И вот здесь говорится очень простая вещь, что человек, душа, как обусловлена, не способен себя оградить от тройственных страданий материального бытия. Все эти страдания связаны только с телом и умом и другими обусловленными живыми существами. Здесь они перечисляются как, здесь в санскрите нет этих, есть адхидайвика, адхибаутика и адхиатмика. Небольшой комментарий Шрилы Прабхупады. Хотя материалисту может казаться, что он счастлив, на самом деле он постоянно подвергается страданиям трех видов. Адхиатмика, адхидайвика и адхибаутика. Никто в материальном мире не способен избежать этих страданий. Иногда на обусловленную душу обрушиваются страдания сразу всех трех видов. а иногда только от двух или одного. Не зная, откуда ждать страданий, она все время пребывает в страхе и беспокойстве. Каждое мгновение она испытывает страдания, по крайней мере, одного из трех видов, и ничего не может с этим поделать. Но что касается страданий, они обладают огромным влиянием на ум человека. Непреодолимым. Достаточно один раз испытать настоящее страдание, чтобы потом всегда всю жизнь бояться такой ситуации. То есть это психическое. Самскара остается, отпечаток пожизненный. Даже если человек сменил тело, этот отпечаток еще может оставаться, остается. Есть так называемые старые души, да, вот я не знаю, откуда слышал этот термин, те, которые давно в материальном мире, уже много-много воплощений, может быть, там почти там калпу или другую уже пережили, да, перевоплощаясь. Они боятся жизни. Например, те же самые хиппи, они отреклись от цивилизованной жизни, потому что испугались бессмысленности бытия. Это страх был. Ну, это в какое-то рабство попадаемое. Ну, вот всю жизнь работает там до пенсии. Вот. Некоторые люди так думают и становятся хиппи, что боятся попасть в такую ситуацию бессмыслицы, боятся бессмыслицы. Другие же, кто видит смысл в этом, не боятся. То есть страх, вот эта травма зависит от бессмыслицы. Особенно, когда мы страдаем ни за что, без смысла. Когда за что-то страдаем, это еще равновешивается. А вот эта бессмыслица, она внушает нам вот этот страх существования. Когда человек думает о пространстве, о времени, начинает это все воспринимать, он сразу чувствует какая-то бессмыслица бытия, страх. Бездонное пространство, безграничное время. И я тут, понимаете? Живу вот несколько лет, да, с точки зрения Вселенной, я кто такой вообще? Бессмыслица и страх возникает. Этот страх требует обороны, защиты или какой-то иллюзии. Забыть, не надо об этом думать. Вот, смотри внимательно, как солнце сияет, как цветы цветут, распускаются весной. Вот, посмотри, девушка красивая. А вот парень интересный, идите, познакомьтесь, забудьте об этом во всем. Наслаждайтесь. Вот смысл должен быть, как смысл в наслаждении. И люди пускаются в этот смысл жизни, как бы временного наслаждения, потому что другого выхода у них просто нет. Это обусловленная душа. Они вынуждены страдать, хотя им кажется, что они будут наслаждаться. Им так кажется. А на самом деле находятся в этом пространстве времени и когда-то соприкоснутся с этим. В какой-то момент все прекратится. Существование временно. И это сильно, очень сильно испугает человека. Внезапно вдруг. Он был в той иллюзии, он построил себе дом, копил деньги, он думал, что он надежно защищен, у него есть родственники, дети растут. Все прекрасно у него. И вдруг, как страшно, как ужасно, непередаваемо, что человек испытывает, да, что это за крах жизни. Это умственная самскара рождения и смерти. Эти смерти уже были в прошлых жизнях множество раз. И всякий раз это панический страх. При одной мысли о смерти у человека панический страх. Такой опыт. То есть эти самскары, они как бы накапливаются. И страх углубляется. Буквально такой леденящий страх смерти у людей. Парализующий страх. Если даже сказать, что смерти нет, душа вечна, все равно самскара вот этой вот разрыва, потерь полностью, краха, она вызывает ощущение ужаса. Вот таким образом здесь описывается это философски, не эмоционально. Мы немножко эмоционально также добавили сюда немножко эмоций, немножко вот каких-то иллюстраций к этому тексту. Мы прочитаем еще 26-й текст. Я сразу прочитаю перевод. Иногда люди заключают между собой торговые сделки. Но стоит одному из них хоть на грош обмануть другого, как они становятся заклятыми врагами. Видите, очень нужен небольшой повод, чтобы отношения испортились. Очень легко испортить. Мы знаем на опыте. Испортить отношения очень легко, восстановить очень-очень трудно. Вот это, опять же, самскара, отпечаток остается и не дает нам покоя. Некоторые обращаются даже к гипнотизерам, людям, которые пытаются стереть память. Ну, говорят, не очень успешно. Я не знаю, эффективно, насколько это. Но некоторые хотят забыть какие-то эпизоды своей жизни или забыть каких-то людей или события. Потому что невозможно жить с такой памятью. Комментарий. Это называется самсара даванала. Даже в простых повседневных делах люди постоянно обманывают друг друга. Так происходит потому, что обусловленной душе присущи четыре недостатка. Она попадает под власть иллюзии, совершает ошибки, обладает несовершенным знанием и склонна к обману. Каждая душа. Каждая душа. То есть каждая душа является причиной страдания других душ, когда проявляет свои несовершенства. Когда мы проявляем свои несовершенства, это тоже плохое впечатление создает о каждом из нас. Или кто-то проявляет несовершенство, ошибается. То же самое. Плохое впечатление составляет окружающих людей. И в силу вот этих вот недостатков обманывают друг друга. Мне вчера прислали ссылку на то, что сейчас психологи открыли новый вид болезни психической. Как эта мания называется? Это мания обманывать друг друга. Просто без всякой причины люди врут, рассказывают то, чего никогда не было. То есть сейчас это уже как социальное явление отмечено, как болезнь. Когда мы видим одного там человека, двух, трех, редко, да, мы не называем это какой-то опасной вещью, но забрался человек, бывает. Но когда все становятся такими, это считается уже болезнью общества. То есть, оказывается, никто вообще не говорит правду, и даже на это причины какой-то основательно нет. Это просто мания, привязанность к обману. Человек испытывает какое-то удовольствие, обманывая, просто говоря какие-то небылицы, как вот Мюнхгаузен, знаете. В детстве мы практиковали это. Дети любят врать, потому что любят фантазировать что-то. Врут, но они так развиваются, так сказать. Их фантазии, их попытки что-то желать, понять, достичь, в основном они врут. Они строят дома из каких-то дощечек. Вранье, это не настоящий дом. Мы собаку какую-то нашли, я помню, во дворе. Бегала собака какая-то несчастная такая, скулила, хвост поджала, мы ее приняли в свой двор, детвора. У нас проснулось к ней сострадание, такая несчастная, голодная, кормили ее, построили ей дом. Домик построили собаки. Ну, так дощечки поставили, так крышу сверху, так равновесие нашли, какой-то подпорочки поставили, вот тут Бобик будет жить. Забор ему сделали, можете представить, забор, чтобы у него была своя территория. Вот. Даже калитка открывалась, но можно было открыть. Бобика затолкали в эту будку, живи, Бобик. Бобик не понимал, что происходит вообще. Это были наши детские фантазии, представления, что он как-то оценит наши усилия и сострадания. Он только там встал, и этой будке все развалилось. Заборы все попадали, стены все попадали, и крыша. Это было фэнтези. Дети делают это. Ну, дети, это нормально, это не считается болезнью. Но когда взрослый человек продолжает в том же духе всю жизнь... обещает и не делает. Это болезнь уже. Это некая такая мания, которая меня как бы освобождает. Есть такая мантра, которая меня освобождает от обязанностей. Знаете, какая мантра? Это секретная мантра. Но она хорошо работает. Когда вас что-то о чем-то просит, говорите «завтра». И человек на завтра, во всяком случае, дает там полную свободу. Завтра он сделает. Завтра приходит, говорите «завтра». И так продолжаете. Но в итоге вы имеете... полное разочарование в жизни. Люди вам не верят, люди к вам уже больше не обращаются. Вы один, одинешенек остаетесь. Это маленький лишь пример, потому что таких много факторов, не только обман, еще иллюзии, еще чувства несовершенные, мало ли что мне покажется, или кому-то еще. Итак, поэтому по этим причинам, что есть четыре эти недостатка, люди очень часто конфликтуют. У нас в Исконе не исключение. Мы читаем философию и думаем, что прочитав какую-то книгу, мы все знаем. Погодите. Вы еще не избавились от иллюзии. Вы даже читая, когда шастры, можете оставаться в иллюзии. Надо еще обуздать чувства. Если вы не обуздали чувства и думаете, что вы философ, нет, вы просто имеете мнение. Вы пытаетесь быть философом, имеете мнение или самомнение. Пока вы не обуздали чувства, вы имеете самомнение. Это ложная позиция. Поэтому изучение шастры должно сопровождаться контролем чувств. Иначе будут конфликты. На философской основе они самые такие, как бы, ну, трудные конфликты. Потому что и тот философ, и этот философ, в конце и края, спору нет, как, знаете, есть. Бог есть, Бога нет. Бог есть, Бога нет. Вечно, 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 вечно продолжается. Возьми-ка вот четыре регулирующих принципа, дорогой. Возьми 16 кругов мантры, и через полгода поговорим, есть Бог или нет Бога. Чувства нужно контролировать. Нужна практика определенная. Не просто самомнение или мнение, что я читал, я знаю, я логически могу, умею рассуждать, научился нескольким приемам ньяи, и чувствую, что я уже большой-большой философ. Это все глупость, конечно же, это конфликт. У всех, кто находится в плену материальной обусловленности, обязательно есть эти четыре недостатка. Вот почему каждый в материальном мире склонен обманывать. Эта склонность проявляется прежде всего в коммерческих и финансовых делах. Прежде всего, потому что люди стремятся к деньгам, там вот острая конкуренция. Прежде всего в деньгах, вот она проявляется острее всего, ложь. Нередко бывает, что два друга заключают между собой сделку. Из-за своей склонности обманывать становятся врагами. Есть история о том, как банкир встречал однажды философа. Они разговорились, и философ сказал, что быть банкиром значит быть мошенником. На это банкир ответил, что если бы философу довелось иметь дело с деньгами, он забыл бы всю свою возвышенную философию и тоже стал бы мошенником. Те, кого в этом мире называют учеными, философами, банкирами и тому подобное, на самом деле просто мошенники. Понимаете смысл? Почему я не мошенник? Потому что я не банкир, а философ. Вот, это еще одно, это более тонкое просто мошенничество, потому что у вас чуть тоньше разум, а мошенник тот же самый, разницы нет. Все они, каждый по-своему обманывают других. Например, ученые под видом научных гипотез пропагандируют всякий вздор. Да каждый, не только ученый, каждый говорит вздор в этой мире, при этом критикует других за их слова. Декламируя полет на Луну, они попросту вытягивают из государства огромные суммы денег на свои эксперименты, не приносящие обществу никакой реальной пользы. Видите, какие банкиры умные есть. Они не называются даже банкирами, они не мошенники, они ученые. Но какая интересная ситуация. Поэтому нет смысла слушать, что говорят эти несовершенные люди. Нужно внимать словам того, кто свободен от четырех недостатков, присущих обусловленным душам. Лучше всего следовать советам и наставлениям Шри Кришны или его достойного представителя. Тогда человек будет поистине счастлив и в этой, и в следующей жизни. Да, вы знаете, должны знать, что проповедовать Бхагавад-гиту, не находясь на трансцендентном уровне, очень болезненно. Потому что вы должны соответствовать тому, что вы говорите. Если человек несовершенен, ему очень трудно будет говорить правдивые вещи. Его собственная совесть будет приносить вам беспокойство. И это хорошо. Поэтому, говорится, говорите об абсолютной истине, даже если вы еще не всему соответствуете. Вы пытаетесь. Вы сами научитесь всему. Но если вы говорите ложь, даже зная Бхагавад-гиту, вы ничему не научитесь. Потому что ваша совесть не поможет вам. Если мы говорим ложь, это нормально, тогда никакая абсолютная истина нам не поможет. Это очень важный момент. Например, не все начинающие преданные или даже некоторые преданные могут соблюдать строго все регулирующие принципы. Четвертый принцип. Была большая полемика по всему миру одно время по четвертому принципу уже с опытом, что не каждый может целибат держать строгий, пожизненный, оказывается. Многие не могут целибат держать. И что мы должны проповедовать с вами? На этой платформе что? Сексуальную жизнь? Нет. Если даже что-то не получается, не искажайте истину. Нужно контролировать эти вещи. И вот так мы можем научиться, не противопоставляя себя абсолютно. Да, я чего-то не могу, но я скажу правду, что я должен это делать. Мы должны достичь такого уровня, чтобы полностью освободиться от всех этих вот сексуальных желаний, других пороков. Не так, что у меня есть порок, мне нужен компромисс философский. Философских компромиссов не бывает. Компромиссов с абсолютной истиной не бывает. Это позиция философа, брамана. Нельзя искажать философию. Итак, для этого есть защитные как бы, меры в шастрах. Варнашрама Дхарма – это защитная мера от лжи. И каждый должен честно занять свою позицию в Варнашрама Дхарме. Шудра – значит шудра. Ваши – значит ваши. Кшатри – значит кшатри. Брама – значит браман. И у всех своя аскеза. И тогда человек может понять шастры. Понять, что говорят сверху трансцендентные, трансценденталисты, начиная с верховной личности Бога, Кришны. Каждый будет в своем ашраме честно, не притворяться, что он отреченный. Он должен сначала стать отреченным, прежде чем принимать саньясу, он должен быть готов к этому. Кришна Бхагавадгите говорит об этом, что есть притворщики. Они повторяют мантру, они внешне одеваются, но думают о чувственных наслаждениях. И выставляют себя возвышенными философами или учителями, проповедниками. При этом, как выясняется, у них есть порочная деятельность где-то. В уме, а потом где-то уже и на практике. Это мошенничество. Лучше занять честную позицию. Как это говорил Бхактивинода Тхакур, что саньяси, имеющие отношения с женщинами, он вообще, говорит, не преданный. Вообще, если он общается с женщинами, он вообще не преданный. А он говорит, а как же грехасы общаются с женщинами? Это другое, это честность. Они социально себя не позиционируют ложно. Они честно принимают грехасы ашрамы. Они лучше, чем те саньяси, которые думают о женщинах. Это говорил Бхактивинода Тхакур. Говорит, пойми, говорит, это вообще не преданное, это лицемер. Это не сочетается лицемерие и преданность. Преданность, она это и как раз означает, что вы только преданный и все. Это и есть, значит, преданный. Если я преданный, и еще при этом я еще кто-то в тени, это не преданный, служит. Вообще не преданный, это обманщик. Он себя обманывает, других обманывает. Нет, это вообще никак нельзя назвать честным образом. Поэтому у всех есть какие-то недостатки, но говорим мы правду себе, прежде всего. Когда мы проповедуем, нужно проповедовать себе. Если у нас есть особенно какие-то слабости, изучайте эту сторону как раз философски. Вот свою слабость философски изучайте в книгах Прабхупады. Для этого книги дают Прабхупады, чтобы познали себя. Не для того, чтобы потом показывали свою ученость, а чтобы познали себя. Это процесс самосознания. Это шастра. Это не шоу. Итак, эти четыре вида недостатков мешают нам, обусловленной души. Тройственные страдания постоянно беспокоят нас. Неудовлетворенный ум. Что делать? Быть правдивым. Последняя нога религии. Быть правдивым означает каждый день повторять свои 16 кругов, внимательно стараться, честно. Соблюдать регулирующие принципы, насколько это в моих силах. И не искажать философию Бхагавадгиты Шримад Бхагавата. Быть честным. Тогда процесс работает. И читать книги Прабхупады для самоосознания, а не для того, чтобы давать наставления друг другим. Вот несколько слов по этим текстам. Мы очень быстро с вами прочитали эту тему, но наверняка у нас будут обсуждения. Пожалуйста.
Спасибо. Чайтанья Чандра Шри Прабху. Виктор, сделайте объявление, потом начнем. Или потом? Да, лучше сейчас.
Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны. Те, кто смотрит нас на YouTube, пожалуйста, переходите по ссылке в описании под видео, присылайте свои вопросы к нам в Telegram-бот. Мы постараемся выделить время в конце и все их зачитать. Преданные в Zoom, нажимайте на кнопку реакции. Там есть такой подпункт «Поднять руку». Нажимайте «Поднять руку», мы включим вам микрофон, дадим возможность сделать дополнение или задать вопрос в прямом эфире. Спасибо.
Чайтанья Чандрачандра, если позволите, я бы хотел бы на нескольких местах остановиться. Может быть, обсуждение получится интересное. Ну да, вот начнем с последнего, то, что обман, философ. И когда вот мы говорим о философах, такое ощущение, что это в прошлом было философы, такие как Диоген, допустим, по-моему, с Александром Македонским, да, он встречался, Диоген, который жил в бочке. Диоген, да, его звали? Не помню. Ну, такие стоики, философы. И он жил в бочке, был счастлив. Или другие философы, Сократ. Но сейчас, а есть ли вообще сейчас философы? Интересно. Потому что они все похожи стали продажными, то есть стали жертвой этих денег, богатств, как здесь Шрила Прабхупада приводит пример. Банкир говорит ему, когда философ назвал его мошенником, он говорит: слушай, ты давай, я тебе дам деньги, посмотрим, как ты будешь дальше говорить или плясать. Потому что деньги, лакшми – это мощная энергия, которая приводит к тому, что человек может потерять. Поэтому практически сейчас брахманов очень мало, настоящих философов. И Шрила Прабхупада дает здесь намек на то, что там полет на Луну, то есть обман на обмане. Их можно купить, и они могут создавать такое общественное мнение, какую-то идеологию и так далее. Но за всем этим могут стоять люди, которые имеют много богатств, и, соответственно, они достигают своих целей, используя в том числе так называемых философов, в кавычках. Можно ли так сказать?
Ну да, как бы философы-то есть по природе, конечно же, но вот удобной бочки для них нет. Они променяли эту бочку на более удобные какие-то вещи, но философ тоже да. Просто, и они стали продажными, поэтому проблема сейчас, поэтому мы не видим философских умов. Они стали продажными, их покупают, заказывают им какие-то вещи. Вот политики это могут быть, как правило, политики заказывают. Или экономисты заказывают по потребностям, да, человеческим, чтобы они делали развитие, скажем, в технологиях сейчас. Но технологии — это развитие цивилизации шудр, технологии. То есть философов сейчас нет, которые могли бы дать такие знания, которые люди могли бы применить. Ну вот попытка есть, да, это современные психологи, которые пытаются как раз вот заменить священников, философов, изучая психологию человека. Но опять же, они зарабатывают на это хорошие деньги. Опять же, это все обесценивается. Вот увидите, это не принесет пользы людям. Настоящий. Пока человек не получит бескорыстную помощь в сердце, самскары не будет спасительной. Пока он покупает что-то, никогда не получит самскару, поймите. Пока он не обретет эту любовь, отношений, самскары нет, он ничего не получил. Он, на самом деле это ложь, это иллюзия. Что он получил? А что получил бхакти от продажного психолога? Нет, конечно же. Но добрый свет получил, так выглядит, все культурно, все по схеме, все философски, как психологически правильно, должно сработать, да, и даже где-то как-то чуть-чуть работает что-то. Но поскольку самскары нет, он ничего не получил. Напоминает, да, какое-то знание, говорится. Целый свод даже знаний напоминает. А сути нет. Самскары-то нет спасительные. Пока человек не встретит чистого преданного, который даст эту самскару ему, который от него ничего не хочет, понимаете? Полный к нему сострадание. И готов спасти его, его душу вообще. Вот эту самскару, пока он не получит, ничего не поможет ему. Потому что философы и учителя стали продажными. Вот так.
Шрила Прабхупада пишет, что одним из последних настоящих браманов был Чанакья Пандит, который жил во дворце Чандрагупты, да? Жил во дворце Чандрагупты, но у него была своя хижина отдельная. То есть он никогда не шел на компромисс своими принципами брахманизма, брахманической культуры. То есть он не получал зарплату, чтобы, не дай бог, не быть подкупным. Потому что если кто-то дает вам зарплату, соответственно, он может манипулировать вами. Вот. Очень просто. Даже говорится, что он не покупал ги, вернее, у него были... как же там? То есть он поклонялся божествам, и, соответственно, он должен был покупать ги. И он покупал ги именно на свои деньги, какие-то пожертвования, которые ему давали. Что-то такое, я сейчас детали не помню. То есть казенных денег он никогда не использовал. То есть это один момент. Конечно же, преданный вайшнав может быть правдивым, даже если у него есть огромное количество богатств, потому что он понимает, что все принадлежит Кришне. Все должно быть использовано в служении Господу. Соответственно, такой человек тоже не зависит в каком-то смысле от соблазнов, от богатств. То есть два варианта. Либо браманы, философы должны быть, либо вайшнавы, которые все используют в служении Господу. Соответственно, они могут нести правду, говорить правду и быть настоящими философами. Так? Такой вывод можно сделать?
Да. Чанакья Пандит, он жил в деревне в одной индийской. У него была школа для детей. Он обучал детей. Но это был такой проницательный разум, что его знали по всей округе. И царь Чандрагупта, он призвал его к себе во дворец за помощью. Обратился к нему за помощью. Заметьте, за помощью. Не просто купил его, да нанял и приказал что-то делать. Обратился к нему за помощью, чтобы объединить Индию. Была угроза захвата Индии, там распада, то есть были какие-то мелкие уже царства, и вот они конфликтовали друг с другом, распадалось царство, империя индийская. И он позвал его, чтобы усилить, объединить Индию, чтобы противостоять захватническим каким-то уже вещам. И Чанакья Пандит жил при дворе в это время, у Чандрагупты. И это такой, разум был тонкий, поскольку свободный был от корысти, что он один смог уничтожить всех врагов Чандрагупты. Практически без оружия. Давал такие советы. И когда это все случилось, когда все эти жадные и похотливые цари были устранены, Чандрагупта встал на престол, и он предложил ему, чтобы он остался при дворе, чтобы он предоставить ему хорошие условия жизни, жалования, там, поддерживать его будет. Оставайся здесь, при дворе. Чанакья Пандит сказал, ни в коем случае, я потеряю квалификацию. Я должен жить в деревне, в хижине, обучать детей. И снова вернулся туда, не получив за это ни гроша. К себе в деревню остался жить там и обучал детей. Вот это браман называется. Классический браман. Он знает и политику, знает экономику, он знает все. Но он никогда не будет делать деньги, потому что он в другом случае не сможет дать самскару. Потому что образование – это дать самскару именно. Потому мы поклоняемся своему духовному учителю, это самскара. Без этой самскары мы не можем получить глубокое знание. А вы будете поклоняться тому, кто с вас деньги берет? Или тому, кому вы платите? Самскары-то нет. Все пусто, на самом деле. Иллюзия.
Как вайшнав может также практиковать этот принцип правдивости, при этом оставаясь независимым от богатств, положения, потому что разные есть вайшнавы.
Разные, разные степени могущества вайшнавы есть, но обычно система такова, что более могущественные вайшнавы духовно, они покровительствуют начинающим, развивающимся вайшнавам, поэтому все держится. Конечно, Мадхьяма Уттама, но поскольку все это Адхикар, это все будет держаться. Это все должны быть преданные. Адхикар – это преданность. Это искренние преданные. Поэтому все будут, естественно, принимать авторитет Уттама. Как, допустим, у нас движение, мы на разных уровнях. Кто-то начинает, кто-то уже с опытом, кто-то на очень высоком уровне. Но все опираемся на Шрилу Прабхупаду, и таким образом все поддерживается.
А можно к предыдущему стиху насчет тройственных страданий вернуться? Современная цивилизация пытается максимально уменьшить беспокойство, причиняемое природой, климатическим условиям, как Шрила Прабхупада пишет здесь в комментарии, в самом стихе, вернее, в самом стихе, в скобках. Эти тройственные страдания включают в себя страдания, причиняемые полубогами. И в скобках, например, ледяной ветер или невыносимая жара. И современная цивилизация, она как бы борется достаточно, мне кажется, эффективно с этим. Скажем, невыносимой жары, можно сказать, практически нет, потому что кондиционеры изобрели, как-то вот создают комфорт. Или от ледяного ветра или холода, отопление, дома, толстые стены. Вот как-то там пытаются. Но, конечно же, с остальными страданиями, по-моему, не защищены никто. Скажем, страдания от собственного тела и ума, потому что нет духовной практики или какого-то благочестия. И, соответственно, от других живых существ. В первую очередь, люди, соседи и так далее. И вот Бхагавад-гите Кришна говорит, что полубоги-то, они предоставляют очень много всего, разных благ нам, и, соответственно, мы должны взаимодействовать с ними, совершать ягью, быть благодарными за те блага, которые они предоставляют. И тогда, соответственно, этот вопрос решается. Природа начинает более-менее хорошо относиться. Об этом Шрила Прабхупада пишет в 4-й песне Шримад-Бхагаватам, 8 глава, 34 стихе. Он прямо так и говорит, что если мы правильным образом будем взаимодействовать со старшими, равными и младшими, это очень интересная тема, потому что Шрила Прабхупада об этом упоминает, комментируя наставление Нарада Муни, который он дал Друве Махараджи. И вот еще раз. Если мы правильным образом служим старшим, уважаем их, получаем их благословение, то климатические беспокойства или страдания, которые причиняют нам дайва, природные условия, будут сведены на нет, к минимуму. Если мы умеем дружить с равными по-настоящему, вместе с ними служить, то уменьшается страдание, которое нам причиняет собственное тело и ум. А если мы заботимся о младших, то, соответственно, мы сводим к минимуму страдания, которые будут причинять нам другие живые существа. То есть такие параллели напрашиваются из комментариев Шрилы Прабхупады. Это 4, 8, 34. То есть это здесь описывается, может быть, не духовные, но так или иначе серьезные работающие технологии, с помощью которых мы можем по-настоящему на тонком плане уменьшить эти страдания. Тогда как материалисты современные, не зная об этих технологиях, пытаются, конечно же, избежать холода, жары, создавая материальные комфортные условия. Но реалии показывают, что в психологическом плане, вот только что вы сказали, да, какая-то новая болезнь появилась, обманывать. Это все следствие того, что как раз-таки мы отходим, становимся эгоистичными, неуважительными по отношению к старшим, и поэтому очень много катаклизмов, очень много психологических проблем и очень много насилия. Как вам такая тема?
Очень хорошая тема, Карабаджан Прабху, супер просто. Вот есть такое состояние ума у человека, это может быть от стрессов постоянных или от продолжительной болезни. Мы называем это, как люди называют, капризный становится, да, раздражительный вот человек. Это каждого коснется, когда он попадает в беспомощное положение. Сначала он думает, вот я стал обузой для других, как-то ему стыдно принимать помощь, сейчас будет возиться со мной, сколько я сейчас причиню беспокойств. А потом он становится раздражительный, капризный по всяким мелочам буквально. Вот любая мелочь выводит из равновесия. Если люди, которые заботятся о нем, о лежачем, вышли куда-то на 2 часа, он думает, что его бросили, забыли, негодяи вообще. Я столько для них сделал, они пренебрегают. Очень сложно, да, с людьми вот в этом состоянии. Это состояние ума. А здоровый человек, ну, кто-то вышел на 2 часа, он же это легко переносит, правда же, он не видит, что это какое-то глубокое страдание. Это, говорите, вот о состоянии ума. И вот когда ты сказал о кондиционерах и этих технологиях, которые как бы нашу жизнь делают удобной, это для тела факт, видите? Вот это тело нас обманывает. В чем? Потому что ум думает, что мы победили природу. Все ученые настроены победить природу. Видите, какая страшная картина в уме происходит. Мы становимся врагами природы. Человек становится эксплуататором и врагом собственной природы, где он живет, дайвы. Которая то жара, то холод, то еще что-нибудь, да, не жди всяких сюрпризов. Вот, нужно обуздать ее, эту природу. И так развивается у них вот эта вот гордость и тенденция, да, против действия законов природы фактически. Они вмешиваются во все сейчас сферы жизни планеты. То, что они творят с животными, с растениями, с лесами, друг с другом, с национальностями, с этими различиями, с насекомыми. Они придумывают различные способы, как все это массово привести в порядок. Травят просто с химикатами, они выращивают растения в искусственных условиях. Это все победители природы. Видите, вот, которые для тела делают это комфорт, кондиционер, приятно, а ум становится демоничным. И в итоге получается, что они друг с другом жить не могут в мире, не знают почему, нужны психологи, которым нужно большие деньги платить, понимаете, которые скажут просто фразу, да, фразу какую-то одну скажут вот за большие деньги. И человек пытается применить, и это безуспешно на самом деле, по большому счету. Это лишь заплата на старую одежду, новая заплата на старую одежду. Старая одежда остается. Видите, какая вещь происходит? Когда люди поклоняются полубогам, говорится, в Бхагавад-гите, совершают жертвоприношение полубогам, тогда взаимоотношения устанавливаются, и природа сама по себе дает все необходимое. При этом, смотрите, когда люди не развивают эту гордость, а они понимают превосходство полубогов, девов над собой, и качественно, да, также они восхищаются этими личностями, у них возникает чувство защиты, прибежища. А когда человек имеет прибежище или убежище, он очень терпелив. Он не боится, потому что есть убежище. Он очень терпелив. Как психологи заметили, что человек выйдет в рубашке, да, на улицу зимой, ну, несколько секунд и в дом, морозно. А вот человек тот же самый в рубашке, гостей провожает из дому своего, выходит на крыльцо, чтобы проводить их, и полчаса стоит с ними, разговаривает, прощается. Не замерзает. Не замечает холода, смотрите. Это состояние ума очень важно. Сейчас мы видим различия. То, что люди, скажем, могли терпеть легко 5000 лет назад, и сейчас, посмотрите разницу в терпении, не могут терпеть ни секунды, выслушать до конца даже не могут друг друга. Невозможно. Смотрите, вот в чем наша сейчас проблема. Мы стали очень раздражительны, чувствительны. Мы говорим, как же, нам нужен комфорт, комфорт, защита, постоянно какие-то стены и все остальное. Никто не может свободно, спокойно жить просто на открытом воздухе, как в Индии. Страх, страх, страх на каждом шагу, беспокойство. Вот это путь комфорта. Ложная гордость означает, что у нас обостренное чувство самомнения и уязвимость. Пропадает терпение, пропадает смирение, потому что мы не поклоняемся полубогам, пропадает почтение. И одно желание остается: уважайте меня, уважайте меня, уважайте меня. Почитайте меня. В таком мире мы живем, созданным человеком. Так что тема очень интересная.
А Шрила Прабхупада говорит, что в этом материальном мире мы можем наблюдать как раз-таки место уважения по отношению к старшим. Старшим завидуют и пытаются с их опустить на свой уровень, критикуют, завидуют. Вместо чтобы дружить с равными, они начинают соперничать и пытаться показать, что они выше. А вместо того, чтобы заботиться о младших, их совершают над ними насилие, эксплуатируют и так далее. И вот можно пример вспомнить. Об этом Шрила Прабхупада пишет в первой песне Шримад Бхагаватам во время правления Юдхиштхиры. И также других очень много царей, раджа-риши. Вот. Юдхиштхира был воплощением дхармы. И его уважение к старшим и его честность говорить правду были настолько тверды в нем, что, говорится, во время правления Юдхиштхиры полубоги проливали дожди только ночью, чтобы не беспокоить. А днем светило солнце, и это солнце не обжигало. Это реальность, потому что за всеми этими природными явлениями стоят личности. И вот это уважение Юдхиштхиры, конечно же, он поклонялся, выражал им почтение как частицам Господа, будучи великим вайшнавом. То есть примеры есть, как все меняется, когда мы знаем, следуем этим процессам. Также можно вспомнить Бхагавад-гите, Кришна говорит, что аскеза для тела — это поклоняться старшим, Верховной Личности Бога, полубогам, духовным учителям и родителям. И я думаю, что для человечества великое благословение, когда у нас есть старшие, и что у нас есть возможность служить им, особенности, когда старшие становятся немощными, зависит от своих детей, от младших. Это, я думаю, считаю, что это великое благословение. Если посмотреть с точки зрения философии, духовности, Кришна устраивает так, чтобы мы могли служить и получить благословение. А тогда, как сейчас в современном мире, что происходит, отправляет куда-то или пренебрегает ими. И это очень нехорошие признаки Кали-юги. В прошлые времена не было пенсии, потому что это долг подрастающего поколения, долг детей заботиться о старших, также о младших. Но интересная тема, большая интересная тема.
Может, есть какие-то вопросы у преданных?
Да, пожалуйста.
Хари Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста, Чайтанья Чандра Чарама Прабху. У меня есть немножко по другой теме, правда. И еще у нас есть 4 вопроса в боте. Вот. Мой вопрос по поводу желаний. Вы в самом начале лекции сказали, что все желания находятся в уме. Но также говорится, что изначальным источником желаний является душа, ананда майя пьясад. И также есть желания, которые проще отнести, наверное, к области разума, потому что они более рациональны, они относятся к тому, что благоприятно для нас. например, также возникает противоречие между этими желаниями. Например, я хочу бросить курить и хочу курить одновременно. Я хочу соблюдать регулирующие принципы и хочу наслаждаться нарушением регулирующих принципов одновременно. То есть эти желания, они выглядят как-то разными. Они все, тем не менее, находятся в уме или все-таки какие-то исходят из разума, какие-то из ума? Можете помочь вот немножко разобраться в этой теме?
Это просто более подробный взгляд на эту тему, то, что сейчас ты предложил. Вот. Посмотреть более детально, да, природу желаний, их трансформацию. Где они, вот, как они могут проявляться в сознании. Это уже детали, потому что сейчас мы говорили в контексте как бы одного тонкого тела. Эго, разум и ум как одно целое можно рассматривать. Называется манас тоже. Это все манас называется. Все это ум иногда. Вот иногда, потому что это составляет как бы одно целое, а господствует все равно ум. Над разумом, как бы над всем, то есть господствует именно ум. Поэтому мы сказали в уме, просто обобщили эту вещь. Но ты прав, потому что желание в одном человеке по-разному проявляется через разум, через ум или через просто потребности чувств. И также есть аханкара, который диктует свои тонкости. Это можно изучить очень тонко, да, этот предмет, если хотите. Что такое именно чистая аханкара? Вот где она, да? Она же проявляется тоже через разум, через ум. Через чувства. Что такое разум, который проявляется тоже так же, как аханкара, влияет на ум и на чувства? Что такое ум, который тоже как аханкара проявляется, но влияет на разум, на аханкару еще и на чувства? И что такое чувство, которое тоже проявление аханкары, но влияет на ум, на разум и на аханкару источник всего? То есть они взаимосвязаны как в одно целое. Поэтому сегодня мы просто сказали ум, одним обобщили все. А что касается души, то у души нет материальных желаний. Именно это в тонком теле происходит, грезы. Это как сон души считается. Сама душа не имеет таких желаний. Она как бы ими покрыта, так скажем. Не из нее это исходит непосредственно, вот желание еды, да, а из желудка. Из тела физического возникает давление на психику, и так появляется желание и прочее. Это уже как бы вот сон души. Сама душа не имеет желания, вот такого желания есть, скажем, или спать, или совокупляться, и галлюцинировать. Она живет в реальности, в полном сознании Кришны, в контакте с Богом. А сейчас она как спящая душа, поэтому говорится, что это желание в уме, ума. Вот в таком контексте.
Спасибо. Если вопросов больше нет, то я начну зачитывать то, что у нас есть в боте. Вопрос от Матаджи Ядурани. Ваша милость, скажите, пожалуйста, чем карма-йога отличается от бхакти-йоги?
Ничем не отличается. Это одно и то же. Это в Бхагавад-гите читаете карма-йога, деятельность сознания Кришны. Это чистое сознание Кришны.
Спасибо. Как справиться с чувством вины за прошлые ошибки, объективно не занимаясь самобичеванием и самокопанием?
Как исправить ошибки или что?
Как справиться с чувством вины за прошлые ошибки, не занимаясь самобичеванием и самокопанием?
Да, не надо заниматься самобичеванием и самокопанием. Нужно служить вайшнаву. Так мы искупим все свои самскары, эти плохие памяти. Слуга всегда чувствует себя защищенным хорошо. Сами попробуйте. Вот, например, вы входите в какое-то общество знакомого вам людей на намахату или бхактивирикшу, или на какую-то программу, и вот вам там тоже кто-то нравится, кто-то не нравится, вы что-то там помните, всегда что-то накладывается материальное. Но есть совет, добрый совет. Когда мы приходим в такое общество, пожалуйста, послужите как-то, это все рассеется. Это все сразу рассеется, просто послужите. Сразу у вас будет хорошее настроение, у других тоже.
Можно чуть-чуть добавить окончательно, если позволите.
Угу.
Может быть, под вопросом подразумевалось, что чувство вины осталось, потому что каким-то близким родственникам или, может быть, с родителями как-то где-то вот мы по молодости вот, что-то сделали, обидели, и сейчас их уже нет. Да, они ушли из жизни. И вот это вот чувство вины, как справиться, я думаю, что можно просто служить, как было сказано, но вот уже другим, тем же родителям, но уже другим личностям, которые находятся в возрасте родителей ваших или старшим. Таким образом, вот можно не заниматься самокопанием, или легко можно получить благословение, избавиться.
Главное в сознании Кришны это делать, да.
Да.
Это, да, есть преданные, которые имеют разные склонности к служению, но это должно быть связано с Кришной. Вот и все, весь секрет в этом.
Спасибо. Услышал в лекции, что когда человек пережил сильное страдание, он потом всю жизнь будет бояться подобного. Как быть, когда в обществе преданных мы столкнулись с чем-то, что причинило сильное страдание? Это может быть обман, предательство, пренебрежение и тому подобное. И теперь эта самскара не дает довериться преданным, духовному учителю и Кришне. Как быть, если мы причинили другому преданному подобные страдания? Как искупить вину и восстановить доверие? Возможно ли полностью восстановить доверие после сильных взаимных оскорблений?
После сильных взаимных оскорблений вряд ли. Вряд ли обычный человек сможет это сделать. Обычный человек. Я, конечно, супермены есть, есть сверхлюди, духовные гиганты, они могут сделать любую вещь. Иисус Христос мог прощать своих палачей, пожалуйста. Но это величина, видите, какая, каких масштабов. Вот. А обычный человек нет, он будет жить с этим. Однако, если вы уже сделали выводы, что не нужно совершать оскорблений, это и было как бы смысл вот этой ситуации. Когда вы дошли до взаимных оскорблений и получили боль, это вас должно остановить. В этом смысл как бы этого. И теперь развивайте свои духовные самскары, пока еще у вас есть какая-то вера, пока она еще не разрушена, судя по вопросу. Вот. Поэтому, когда вы получите самскару более глубокую, духовную, вы сможете находиться в равновесии, нормально, адекватным человеком. Пока вы не получите более духовную, сильную самскару, вы будете жить в этих обидах целую жизнь, сколько угодно времени, миллионы жизней. Пока не получите более возвышенную самскару. Да, мы пришли с обидами на жизнь, скажем, допустим, неудовлетворенно материальной жизнью, пришли в сознание Кришны, и тут получили самскару, и нам хорошо. А теперь мы, видите, начинаем оскорблять друг друга здесь. Тогда куда вы пойдете? Если у вас достаточно разума, вы пройдете через опыт оскорблений и остановитесь, скажете, стоп, достаточно. Я имел достаточно в своей материальной жизни, хватит. Я должен служить Кришне, слушать Шримад-Бхагаватам, слушать Бхагавад-гиту, изучать, воспевать святые имена. Вот мне какая самскара нужна. Вот что должно развивать. Давайте устремимся к Кришне. Кришна такую самскару дает человеку, если она чистая, трансцендентная самскара, что он вообще забывает все свое материальное существование. Оно абсолютно теряет власть и силу над ним в прошлой памяти. Окупается он вообще сразу забывает с лихвой, окупается это все, когда он получает даршан Кришны, все это с лихвой окупается, говорится. А ведь без Кришны здесь каждое живое существо выплакивает океаны слез за все свои жизни. И один даршан Кришны, смотрите, все смывает. Вот к чему нужно стремиться. Давайте остановим свои эти аппаратки, свои выяснения, и займемся нормальным делом. И обретем сознание Кришны. В этом выход.
Спасибо. Матаджи Ольга, вы поднимали руку. У вас еще остался вопрос? Или вы получили ответ? Получили ответ, да? Хорошо, я тогда продолжу зачитывать. Как можно помочь начинающей преданной, которая ищет наставника, но есть осадок от того, что ее понять никто не пытался, в то то же время при знакомстве сразу же обращаются за помощью в развитии сознания Кришны. Ну, я так понял, служением ее сразу при знакомстве стали занимать. И появилось некое разочарование в поиске наставника. Как помочь такому человеку?
Слишком быстро разочаровываетесь. Вы только начинаете, уже вас никто не понимает. Знаете, нужно время немалое, чтобы изучить человека. Даже наставнику, даже гуру. Нужно немалое время, чтобы изучить учеников, если конкретно о личности. То есть в целом все понятно, да, что гуру против господства и наслаждения. Он дает шастру, шастра сама работает, хорошо. Но если вы непосредственно общаетесь с духовным учителем, ему тоже нужно время распознать ваше настроение. Когда наши духовные учителя приехали в Россию, им было нужно немалое время, чтобы понять, что такое русский вообще менталитет. И нам, когда мы приезжаем, скажем, в Европу, все такие места, нам тоже нужно немалое время, чтобы разобраться, что это за менталитет вообще. Вообще разный менталитет. Поэтому не ждите, что вас сразу поймут, да, такие провидцы тут вокруг, сверхъестественные супермены. Нет, он тоже должен как-то... Не спешите в этих отношениях. Чтобы понять друг друга, нужно немалое время, немалые совместные усилия преданного служения, чтобы разобраться в этих вещах. Без Кришны даже это невозможно. Какие-то вещи наставник даже будет стесняться вам говорить, допустим, или что бояться как-то задеть вас, затронуть или обидеть. Поэтому он ждет, и Кришна устраивает все эти ситуации. Вы слишком быстро обижаетесь. Так как вы сможете продвигаться? Слишком быстро вы принимаете, делаете выводы. Хотя бы лет 5 будьте в этих отношениях. Уже что-то будет понятно. Если вы даже сами себя не знаете, то кто вас может познать? Так быстро, так легко. При этом именно когда человек очищается постепенно в преданном служении, он становится все более и более понятен, все более и более прост. Тогда уже легче понять друг друга. Именно поэтому вот Прабхупада мог организовать международное общество. Такого нет. Такого тесного сотрудничества международного нет. Только в Исконе, смотрите. Причем без денег, без оплаты. Именно на понимании, на взаимоотношениях все строится. Это возможно даже вот при таких разных культурах мировых. Если у нас есть как бы вот преданное служение, и появляется простота, гармонические качества. И тогда мы видим, что разницы нет между черным, белым, там, не знаю, зеленым, желтым, расами этими. Разницы не существует, что есть душа. Поэтому наберитесь терпения.
Спасибо. И последний вопрос. Означает ли, что душа не страдает и не плачет, и что в уме возникает этот зов к Богу в виде плача? У души нет желаний материальных, у нее есть только желание служить Богу, но оно трансформируется, и ум понимает это как материальные желания. Что же делать, как понять, где я и где мой ум?
Так, кто-то мне растолкует вопрос?
Ну, вторая часть вот вопроса более понятна. У души нет желаний материальных, есть только желание служить Богу, но оно трансформируется, и ум понимает это как материальные желания. То есть материальное желание возникает из желания души служить Богу. Видимо, об этом вопрос был.
Нет, желание души в материальном мире стать Богом. Она без Бога, у нее нет желания. И главное ее желание – стать Богом или похожим на Него. Она вся в Боге находится, поэтому ее главное желание-то – это стать Богом, себя обожествить в этом мире. Отсюда дается, поэтому дается аханкара, который себя обожествляет, и все остальные атрибуты, которые развивают аханкару, приводят ее уже в физическое действие, планы ее. Стать Богом, стать красивым, стать богатым, это же нужно воплотить все, стать ученым, это все атрибуты Бога, стать прославленным, стать могущественным. Это все 6 достояний Бога. Здесь душа стремится обрести эти достояния. Это аханкара, это желание души становится аханкарой в материальном мире. А других желаний нет. Что касается физических желаний, душе не нужно это. Это нужно для поддержания тела только. Но самой такой потребности у души как таковой не существует, кроме вот этого ложного желания стать Богом. А вопрос в чем был?
Что же делать, как понять, где я и где мой ум?
Ну вот поэтому повторяем Хари Кришна. Как вы хотите понять? За один класс Бхагаватам? Тогда нужно, это дорого стоит, не знаю. Карабаджан, сколько стоит? Сразу консультация такая быстрая. Да. Я думаю, нужно $1 миллион, не меньше, да, заплатить. Вот работайте, занимайтесь служением. Когда накопите 1 миллион самскар, вот тогда поговорим. 1 миллион духовных самскар. Заплатите 1 миллион самскар. Но нужно заработать сначала этот 1 миллион. Это возможно, да, отличить себя от тонкого ума и от физического тела, но нужно трудиться в сознании Кришны. Нужно заниматься духовной деятельностью для этого. Философски недостаточно, умозрительно недостаточно. Нужно действия духовные совершать. Поэтому включайтесь и будьте терпеливы.
Спасибо. Пока я читал последний вопрос, прислали еще 2 вопроса. Карабаджан Прабху, если хотите что-то добавить.
Нет, я хотел просто уже, если вопросов нет, сказать.
Да, ну, можно я зачитаю, да, 2 последних? Да. Спасибо. Вопрос. Почему, когда слушаешь Махараджи, Кришна становится таким близким и простым, а потом это снова уходит? Будет ли такой момент, когда так будет всегда?
Будет, да. Будет. Это просто понять, это иллюзия называется. Майя. Когда мы попадаем во власть майи, да, это все отдаляется, эти знания отдаляются. Как бы покрываются, растворяются где-то. А когда снова приближаемся к Кришне, иллюзия рассеивается, все. Например, вы в тени, вам холодно, на солнце теплее. Почему так? Почему так происходит? Пока вы на солнце, вам тепло, а в тень заходите, уже холодно. Ну, тот же самый пример. Будьте всегда в сознании Кришны. Да, постепенно вы научитесь. Это большое искусство, Прабхупада говорит. Большое искусство. Чтобы вы могли самостоятельно как бы поддерживать в себе сознание Кришны. Ну, что могу посоветовать? Читайте книги Прабхупады достаточно. Похоже, что вы недостаточно читаете книги Прабхупады. Может быть, читаете, но недостаточно. Больше читаете. Прям при каждой возможности. Вот, открываете книгу и читаете. Если даже есть 1,5 минутки свободные, все равно что-то прочитаете. Вот так это будет вам очень помогать.
Можно я немножко тоже задам вопрос в связи с этой темой? А если читаешь, и получается, как говорится, смотришь в книгу, видишь фигу, внимательности нет. То есть вроде читаешь, а толку... Все равно читать, продолжать или что? Что с этим делать?
Даже если фига, то она трансцендентная, все равно это же... Потому что над книгой Прабхупады сидите, видите фигу оттуда именно, из этого источника. То есть что это означает? Что вы-то понимаете, что да, вот мне нужно еще развиваться, развиваться, развиваться. Вот это самскара тоже хорошая. Это уже чтение. Вы думаете, что я все понимаю, что читаю? Я вижу иногда не одну фигу. Ого-го. Но я понимаю, это для моего развития, я должен еще над этим работать. И вот это чтение тоже. Ничего страшного. Привыкайте, привыкайте. Бывает, что человек не то, что вот он не понимает текст, да, а просто в прострации читает. Он вообще не привык концентрироваться, да. Вот. Тем более нужно читать, приучать себя. Прострация – это очень плохое явление для ума. Пока ум у вас в прострации, вы не сможете добиться никакого результата в йоге. Никакого. И вот как раз на чтение книг вы можете увидеть, что ум в прострации. Просто вы читаете, а он в прострации. Значит, даже не думает ни о чем. Просто в прострации. Вот. Информация приходит, но не достигает фактически. Не достигает его. Есть даже название для такого умонастроения, где-то у меня записано. Есть 4 там, или 5 различных умонастроения, как-нибудь расскажу вам об этом. Вот состояние ума. Это одно из состояний ума, прострации называется. Большинство людей, они любят сидеть в прострации. Что делаешь? Ничего. О чем думаешь? Ни о чем. Это прострация называется. А нужно научиться быть сосредоточенным постоянно. Это не только усилие ума. Ум подчиняется более глубоким энергиям, самскарам, впечатлениям. Это нужна тренировка. Поэтому чтение книг – это, наверное, лучший способ будет для нас вот, побеждать ум, дисциплинировать ум. Потому что когда вы начинаете проникать в смысл прочитанного, ум автоматически становится сосредоточенным, без усилий. Автоматически. Потому что это захватывает ум тут же. Поэтому читайте, читайте, и какие-то вещи будут проявляться, захватят, схватят ум. Какие-то еще, потом еще больше, потом вы увидите, боже мой, шастру целиком, да, какая мощь, это Бхагавадгита целиком, это же Кришна весь, да, целиком будете эту самскару получить объемную, вот такую сферическую, как земной шар, знаете, с разными континентами, там, с ландшафтами, с реками, со всем разнообразием, вот это вы сможете увидеть в Бхагавадгите, такая самскара. При такой самскаре вам будет совсем нетрудно читать книги Прабхупады. А начинайте с того, что просто осваиваете абзац один или предложение, или фраза какая-то западет. Вот хорошее начало уже. Надо продолжать читать.
Можно спасибо, пару слов добавлю?
Да.
Мне лично очень помогает, когда я слушаю или читаю вместе с другими преданными, которые могут извлечь между строк очень много смыслов, очень глубоких. И либо, когда я слушаю лекции, как сегодня, допустим, да, Чайтанья Чандрапрабху прочитал стих, комментарий, и столько удивительных вещей извлек. Да. И это мне дает дополнительную энергию, силу, вдохновение, чтобы уже самостоятельно изучать и внимательно читать книги Шрилы Прабхупады. Вот если сочетать эти два момента, и слушая от тех, кто имеет вкус, извлекает много смыслов, то это дает дополнительную энергию для нас, нам. Харе Кришна. Примананда Прабху поднимает руку.
Сейчас Гуру Чандрика пару слов скажет.
О, Харе Кришна, давайте поприветствуем Матаджи Гуру Чандрику. Гуру Примананде, Хари Хари Бол, Хари Хари Бол.
Громче. Меня слышно, да?
Громче. Да.
Сейчас разговор шел о том, что помогает читать и слушать, да? Да? Вот. Я хотела поделиться одним опытом. Я думаю, этот опыт, ну, мне бы даже хотелось его культивировать как-то определенным образом. Опыт в... Что помогает понять Шримад-Бхагаватам, углубить свое внимание, понимание, вкус даже. Это чтение в малом кругу друзей, родственников. Даже если у вас два человека, даже если муж читает жене или жена супругу, знаете, это совсем другое слушание и понимание. То есть когда мы слушаем, слышим, да, это неформальное должно быть чтение, но оно будет неформальным, потому что вы окружены доброжелателями, людьми, которые вас хорошо знают, вы их хорошо знаете, и там открываются какие-то еще тайные уголочки сердца, когда начинает работать это знание иначе. То есть одна ситуация, когда мы слушаем кого-то с Исаасаны, да, какого-то старшего, реализованного, преданного, который очень хорошо понимает. Мы вникаем, проникаем и проникаемся этой атмосферой его сознания. Как бы это происходит автоматически. Мы находимся под его влиянием, да, и нам кажется, что мы все знаем, все понимаем. Нам экстатично очень. Но есть какие-то еще тайные такие уголочки, которые мы сами не развиваем. Это, ну, относится к индивидуальному чтению, но когда мы индивидуально читаем, у нас нет этого диалога. Там развивается другая сторона, очень сокровенная, с Мараном. А вот когда идет диалог, допустим, вы читаете супруге, и супруга не боится вам задать вопрос какой-то, может, даже глупый, но это ее вопрос. Это ее вопрос, который она не может задать человеку, который сидит на Висасане, который ну, старше, преданный, она стесняется, ну, как-то есть комплексы какие-то. И они остаются на всю жизнь. Если мы не развиваем этого отношения близкого, обсуждения Бхагавата. У нас есть такой вот, у меня есть такой опыт, я прикоснулась с тем, что когда мы построили этот дом, то Чайтанья Чандрапрабху сказал, он постоянно тогда уезжал, надолго. И он, когда он здесь, то Бхагаватам всегда, каждое утро. А когда он уезжал, он дал наставление, что здесь должно звучать Бхагаватам, даже если один человек, но оно должно звучать вслух. То есть стены не должны умереть, дом должен жить. И он, когда уезжал, мы следовали этому наставлению, и здесь приходил, может быть, один человек, может, два, вот иногда было 10, но это были свои, родные, близкие, они не сидели на Вьясасане, они были наши, и тут разгоралась такая вот, то есть тут еще такой момент, вот я хотела его, как бы, внимание на это уделить, что когда у нас происходит вот это вот Бхагаватам, замечательная Бхагаватам в храмах, с Висасаной, в каких-то помещениях, все это, когда мы слушаем, как вот Шукадеву Госвами там слушаем, и почитаем, преклоняемся, это одно. У нас, но у нас как-то это стало развиваться таким образом, что кто бы не читал Бхагаватам, в какой бы ситуации он ни ходил, он представлял себя на Висасане. То есть это был человек, который дает. Вот он сидит, дает, и ты слушаешь. Хотя, может быть, там нет такого глубокого понимания, но ты находишься под этим впечатлением, привычным нашим, в исконноском, таком традиционном. Что... И тот человек, который сидит на веселом, входит в эту роль, что, ну, как позиция такой вот, знаете, ну, как это назвать, такой вот главный, важный. Но Бхагаватам, она живая. Это жизнь. У нее другой вкус, может быть, совсем другой.
То есть неформальная обстановка. Неформальная
совершенно обстановка. Вот этот момент...
И более личностная, это вот тогда еще между...
Мне бы хотелось...
с близкими людьми, да, читать?
Да.
Более личностная.
Потому как мне этот вкус известен, потому что мой муж всегда с детства, когда в Раджа родилась, мы всегда читали, он читал нам всегда, всегда читал вслух. Либо Бхагавадгиту, у нас книг-то было мало, либо источники вечного наслаждения, но это происходит почти каждый день до сих пор. Он читает вслух. И знаете, пусть это будет недолго, пусть это полчаса там бывает, но бывает, читатель очень любит, у него есть вкус к чтению, он может читать и час, и два. Вот. И вот тогда возникает диалог, разговор. Знаете, на нашем уровне, но это наше, понимаете, родное сознание Кришны. Вот в этом очень важный момент. И когда человек сидит не на Вьясасане, когда он себя ведет не как посланец Ясадевы, хотя сознание такое должно быть, то возникает такое, даже у нас, что мы сделали? Мы сделали так. Мы читаем абзац, и какие-то вопросы возникают, мы обсуждаем. Но обстановка должна быть доброжелательной. Не должно быть ни спора, ни противопоставлений. Должна быть доброжелательной выслушать. Выслушать того или другого. Читаем другой абзац. У нас другие вопросы. Я поймала себя на том, что, оказывается, у меня такие вопросы есть, которые я 100 раз слышала, читала, но я их не понимаю. У меня, я не задавалась этим вопросом. Вдруг эти вопросы выходили из каких-то уголков каких-то сознания, и оказывается, я этого-то не понимаю. И вот тут-то раскрывалась такая глубокая, вот в этой, может быть, несовершенной атмосфере, когда не присутствуют такие возвышенные примеры, Бхагаватам знание вдруг оно выходило наружу в каком-то удивительном понимании. И когда мы обсуждали все это, возникали, может быть, еще другие, потому что у каждого оказывается своя парадигма понимания этого. Но и еще когда мы не могли на это ответить, мы записывали в специальный блокнотик для того, чтобы потом этот вопрос разрешить, когда либо приедет читанчандра, либо где-то мы услышим, узнаем, и нужно поделиться этим. Нужно его докопать до конца, что же это значит такое. И важно научиться, то есть когда старшие преданные дают, они знают, они следуют этой логической цепи, то есть они читают стих, обсуждают в этой теме, и они приводят к завершению, к заключению, они не забывают тему, которую начали. То есть часто преданные, и даже бывает, И на висасане, когда там в маленьких помещениях, в маленьких группах, бывает такое, ушли, убежали, началась мистика, началась аюрведа, началась психология. Почему нас за это иногда ругают? Потому что мы не приводим, можно все привести к источнику, не уходя от стиха, абсолютно все. Мы должны вернуться. Пусть это будет мистика, пусть это будет психология, пусть это будет астрология, пусть что угодно, но она должна ответить абсолютной истине. Заключение должно быть правильное. Вот этому нужно учить. И этому мы можем учиться в маленьких группах. То есть нам нужно это знание как-то сделать нашим знанием, живым, открыть его и научиться общаться. Через это мы можем очень научиться многому. Уважать других, поменять свой характер даже, потому что, ну, там много бывает у нас такого, что вылазит, когда я даю Бхагаватам или знания даю. Я вдруг о себе что-то думать начинаю. Вот. А тут, оказывается, и это стороны, третье, много интересного происходит, очень интересно. И знаете, мы сидели по два, по три часа, потому что это было очень увлекательно. Это было настолько вкусно. Я вдруг почувствовала, я уже заканчиваю, я вдруг почувствовала, что мой вкус к Бхагаватам стал другим. Он стал очень вкусным, знаете, интересным. Иначе бы мы не сидели просто так вот в таком несовершенном кругу и обсуждали бы 2-3 часа, не ругаясь, не споря, там, а копая до истины. Это удивительный опыт. Вот я вот этим хотела поделиться.
То, о чем сейчас сказала Гуру Чандрика, это является основой варнашрама дхармы. Это главная дхарма. Что сейчас она говорила о семейных чтениях. Кстати, вот хорошие, кстати, дополнения такого, наверное, нет, что-то новое, да, если мы ведем термин «семейное чтение». Мы говорим, чтение, когда собирается преданный на махатах, бхакти-викшах или как-то еще. А еще вот добавить нужно семейное чтение. Это очень важно для грихасхашама. Это самая могучая самскара, когда возникает духовное единение в семье. Как раз на платформе Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиты, вот, на платформе основателя Ачарьи Шрила-Прабхупады, он проникает в сердце, дает санскару эту объединяющую мощь. И вот на этом опыте мы можем строить варнашрама-дхарму. Варны и ашрамы на дхарме основаны на этой. Дхарма – слушание, воспевание – это главное. Вот. Поэтому вот этот термин можно сейчас распространять. Вот, семейные чтения. Очень хорошее как бы, предложение.
Да, ну вот нужно следовать. Все, просто не должны уйти от стиха. Нужно учиться. Это очень важно.
Из контекста, чтобы не выпадали, да?
Да.
Начали за здравие, кончили за упокой.
Это будет развивать наш разум духовный.
Мне показалось, что также Матаджи Гауру Чандрика сказала об атмосфере, которая создается в такой небольших группах, где мы очень хорошо знаем друг друга, то есть неформальное. А это настроение очень важно, где Кришна проявляется в форме катхи очень глубокой. Спасибо, Матаджи Гауру Чандрика. Премананда Прабху, пожалуйста. Последний вопрос.
Микрофон. Спасибо.
Вас не слышно, Премананда Прабху. Почему-то вас не слышно.
А теперь слышно?
Да.
Спасибо большое за лекцию, Гуру Махарадж. Вот у меня два вопроса. Первый, вы сегодня говорили, что не надо думать о себе. Я вот о себе много думаю. И как избавиться от концепции «я, мне, мое»? Это первый вопрос. А второй вопрос, как развить духовные отношения с супругой, если супруга практикует ислам, а я нахожусь в сознании Кришны? Спасибо большое.
Это еще интереснее, потому что можно вместе читать не только Бхагавад-гиту, но и Коран еще. У тебя повезло в этом плане. Если у вас уже такие добрые отношения, это очень хорошо. Я вам советую вместе читать Коран, ну, чередовать, и Бхагавад-гиту вместе. Ты читаешь Бхагавад-гиту, она слушает, она читает Коран, ты слушаешь, обсуждаете. Потрясающе, я думаю, будете, ну, просто потрясающее сочетание, может быть. Вот, а я и мое, ну, предлагаю Кришне все, хотя бы в уме. В уме предлагаю Кришне все, что у тебя есть. Жену свою предложи Кришне. Да, с этого начни. Может быть, ты уже и начал это делать, да, в каком-то смысле ты же уже практикуешь. Ты уже предлагаешь Кришне свой ум, свою речь, ты проповедуешь, наверное, служишь. Ты уже на этом пути. Ну и, я думаю, дойдет очередь до того, что ты сможешь понять, что твой дом — это тоже собственность Кришны. Квартира там, не знаю, твоя работа, твой разум, твои близкие. Постепенно, постепенно ты с этим согласишься и увидишь, что это прекрасно, это хорошо. Что это все как бы богатство Кришны. Вот таким путем нужно идти. Ну, ты уже в процессе, поэтому продолжай. Я вижу швею у нас тут на экране. Кто-то шьет что-то. Что там за процесс? Интересно, что там да, шьет? Расскажи.
Виласини Матыч, надо включить микрофон. Вас очень тихо слышно.
Сейчас слышно?
Да.
А это платье ручной работы для одной танцовщицы.
Это для Кришны на самом деле.
Да.
Правильно, нет?
Да, для Кришны.
Ну вот, это хорошо. А танцовщица просто воспользуется этим.
Потому что когда, пока я шью это платье, каждое утро я слушаю Бхагаватам, и я думаю, что ну, должна работа как-то одухотвориться.
Да, главное одухотворить разум, да, а работа, она сама по себе как бы становится в этом русле естественным образом. Вот. И если ты это делаешь регулярно и улучшаешь свою квалификацию, это всегда будет полезно. Именно думать нужно о своем искусстве, совершенствовании искусства. А заработок, естественно, придет. Если это хорошая качество, хорошая работа, поэтому думать нужно о Кришне и о своей квалификации. А все остальное само по себе приходит.
Читан Чандра Махарадж, я хочу поприветствовать всех преданных и вас, и примите мои поклоны. И я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить вас за ваш труд, за вашу преданность Кришне, за то, что вы являетесь для нас, для меня лично вы Шикшагуру, и человек, которого я слушаю лекции всегда. И когда у меня есть трудности, я всегда слушаю ваши лекции и выхожу из этого болота какого-то, когда у меня ум просто вот тонет в каких-то страданиях или дебрях. Ну, в смысле, не то чтобы это мне причиняет какие-то... На сегодняшний день, конечно, мне... уже мало что, может быть, так сильно страдания причиняет. Но когда у меня были в какой-то период времени, в начале вот моего пути, и какие-то трудности, и я всегда обращалась к вашим лекциям. И очень хорошо становилось понятно и Бхагаватам, и суть. И я хотела поблагодарить вас за ваш труд.
Да, я вчера включил лекцию своего духовного учителя. О чем бы он ни говорил, он все равно будет говорить о Господе Читании. Он сейчас говорит медленно, это, пока он еще проговорит слова. Затем это переведут еще на английский, еще раз озвучат его речь, чтобы перевести ясно, нужно услышать его. Речь у него сейчас заторможена. А потом еще на бенгали переведут уже самый текст. Получается, большие такие паузы, большие, да, нужно. Но это открыло мне возможность размышлять над каждой фразой. И я удивился, что две фразы сказал духовный учитель, и во мне возродилась все это, вся новизна сознания Кришны. За две фразы. За две фразы с паузами. Я думала, если слушать на скорости, то нужно целую лекцию прослушать. Но бывает, что просто две фразы достаточно на самом деле, чтобы все пришло в норму, как бы, в полную силу. Это удивительно, конечно. Прабхупада, помните, говорит, что одна шлока вас спасет из Бхагавад-гиты, одна строчка, одно слово может спасти из Бхагавад-гиты. Да. Ну что, мне пришла мысль, что если ты швея, допустим, кто-то занимается еще чем-то, какими-то рукоделиями, то в конце Бхагавата можно показывать преданным всем здесь на экране, что у вас получается. Вот. Мы будем оценивать квалификацию. Это интересно, кстати, узнать, кто чем занимается, кто что делает в творчестве, в деятельности. Поделиться этими несколько минут можно. Хорошо. Спасибо большое.
Да. Вчера мы в Ташкенте отмечали вашу, то есть Вьясапуджу. Вчера отмечали день явления духовного учителя. Ваши ученики устроили замечательный праздник. И меня тоже попросили, соответственно, рассказать о вас, о моем
опыте. Что-то рассказывал, нет? Ты все хорошее рассказал, что-то, я надеюсь.
Да, вот сейчас скажу. И вот с тем, что вы только что вы дали интересный ответ или поговорили с Виласини Матаджи, сказали, что вы делаете свою работу, при этом медитируя на Кришну, на преданное. И вот вчера я приводил пример, как вы всегда рисуете картину, всегда рисуете, делаете наброски карандашом, акварелью. И вы подмечаете красоту Господа, который проявлен в этом материальном мире. И я дальше сделал вывод, что любой, кто будет смотреть на ваши картины, они будут прогрессировать, потому что это не просто там, набор красок, сочетание тонов и так далее. В первую очередь, это сознание, и это ваше сознание. Потому что когда вы рисуете, вы делаете это в сознании Кришны, потому что Кришна говорит, все это мое проявление, и вы подмечаете эту красоту. Поэтому эти картины не просто картины, а это проповедь. Поэтому вот то, что Виласини делает рубашку, я не знаю, одежду для танцовщицы, наверняка она, соприкоснувшись с этой одеждой или нося эту одежду, она получит частичку сознания Кришны однозначно. И это, может быть, сыграет ключевую свою роль. Поэтому, Чайтанья Чандрапрабху, рисуйте картины, и выставляете. Люди просто, смотря на них, будут прогрессировать в сознании Кришны.
Я однажды рисовал тыкву, большую тыкву. И сделал буквально, знаете, очень, ну, как бы объемно все классически сделал, эту тыкву нарисовал. Потом подумал, а какая тут проповедь вообще? Ну, какая тут проповедь? Ну, тыкву. Вот я занимаюсь чем, да? А потом во Вриндаване однажды, так, во Вриндаване все спонтанно, знаете, происходит в плане творчества. Все абсолютно спонтанно. И только во Вриндаване могут прийти такие вот самскары необычные. Я вот смотрю свои картины во Вриндаване, и то, что здесь огромная разница. Огромная разница. То есть там какое-то впечатление особое, конечно же. И там мы сделали с Гуручандрикой несколько набросков фигур. Получился Кришна, Баларам и Мадхумангал. Вместе. Это Лила, картина наверху сейчас. Я еще работаю над ней уже там, к завершению. И они там едят прасад. Ну, как бы бхогу, конечно, не едят. Но вот там Баларам кормит Мадхумангала, еще протягивает ему Галабджамун. Он в такой расе находится Мадхумангал, он хочет схватить Галабджамун. Кришна так улыбается, так вальяжно, так расслабленно, опершись на колено Баларамы. А перед ними, значит, вот все эти блюда, фрукты. И там мне пришлось изображать вот арбуз, но я вспомнил тыкву, опыт тыквы вот этой вот, и мне удалось это сделать. Понимаете, как интересно связано? Во времени еще, что буквально вот в этот момент времени я могу думать, что это не связано с Кришной. Вот в этот момент времени. Ну, просто тыква, да? Ну, конечно, это энергия Кришны, понятно, да? Как-то я так умозрительно все это. Но потом это все складывается в служение, да? И этот опыт, он, естественно, для служения. А куда его еще девать? Любой опыт, любой профессии, он оказывается применим в служении. В итоге. Если мы думаем о Кришне, все это будет как бы связано, связанным образом. Вот это пример был такой. Иногда просто вижу красоту, а объем красоты, он же неисчерпаемый, его можно видеть внезапно, где угодно, да, это внезапно происходит, как удар молнии, бабах, и вдруг красиво, знаете, что делать. Вы берете эту красоту запечатлеть, а потом, когда вы уже с Кришной что-то связываете, это работает, поймите. А если даже не тот сюжет, а самскара-то, все равно она найдется там, найдет себе место в том уже, как вот, непосредственном служении. Это то же самое, как люди учатся в институтах, а потом служат Кришне, используя ту квалификацию, видите? То же самое. То есть все это на самом деле уже нашей жизни будет связано, если мы сознание Кришны. Поэтому главное, не забывайте Кришну. А так работайте над собой, над своей квалификацией, над своей профессией, там, над своими семейными обязанностями. Вот продолжайте эту работу, но развивайте свое сознание Кришны. Шраванам, киртанам не должно прекращаться никогда.
Мам анусмарам ютхяча. Помни обо мне и сражайся.
Мы сражаемся друг с другом часто. Мы уже это делаем. Осталось еще вот эту вещь. Добавить помнить о Кришне. Хорошо, спасибо всем большое. Шрила Прабхупада ки джай.
Шримад Бхагаватам ки джай. Его милость Чайтанья Чандра Чарам Прабху ки джай. Гаура Премананде. Хари Хари Бол.